В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе председателя Конституционного суда Грузии вызвали на собеседование в главную прокуратуру страны. Острое противостояние вокруг суда продолжается. Американцы поставят диагноз грузинской экономике. В Тбилиси открылся форум экономического развития Грузии. Попытка вывести Абхазию из зоны российского влияния и пропаганда западных ценностей. Российские эксперты оценили риски в отношениях России и Абхазии. В Сухуми проходит юбилейный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkazy.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях власти Австрии сообщили об усилении мер безопасности в связи с угрозой терактов. Эрдоган пообещал лишить доходов частные фирмы, связанные с Гюленом. Комиссия МОК допустила к Олимпиаде ряд российских сборных. Власти Австрии сообщили об усилении мер безопасности в связи с угрозой терактов. Сообщается, что по электронной почте пришли сообщения о готовящихся нападениях на полицейские участки в нескольких австрийских землях. Как сообщил представитель МВД Австрии Карл Хайнц Грюнбек, подтвердив информацию, появившуюся в четверг на сайте газеты Die Presse, послания написаны на плохом английском, и в них содержится прямой намек на то, что их авторы – исламские экстремисты. Письма отправлены со скрытого электронного адреса, который уже использовался и в прежних посланиях такого характера, сообщил Грюнбек. По его словам, приняты необходимые меры, оснований для паники нет. Практически во всех странах Европы в последнее время ужесточаются меры безопасности после недавних террористических нападений во Франции и Германии, в результате которых погибли десятки людей. В большинстве случаев ответственность брала на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Специальная комиссия Международного олимпийского комитета МОК подтвердила участие в Олимпиаде нескольких российских олимпийских сборных, а также некоторых отдельных спортсменов. В частности, к участию в играх допущены ранее отстраненные пловцы Владимир Морозов и Никита Лобинцев и каноист Андрей Крайтер, а также гольфистка Мария Ворчонова и 6 гребцов академического стиля. В Олимпиаде смогут принять участие в полном составе российские сборные по гандболу, теннису, волейболу, дзюдо, стрельбе, боксу, велоспорту. Тем временем 4 российских легкотяжелых атлета отозвали иск в спортивный арбитражный суд в Лозанне о незаконности их отстранения. 18 июля Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, из которого следует, что российские антидопинговые лаборатории умышленно скрывали положительные пробы спортсменов на употребление запрещенных препаратов, а к махинациями с анализами была причастна ФСБ. Международный олимпийский комитет не стал отстранять сборную России от Олимпиады в Бразилии, передав решение вопроса международным федерациям по отдельным видам спорта. Окончательное решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро должна была принять специальная комиссия МОК, в состав которой вошли член комитета Хуан Антонио Самаранч-младший, руководитель медицинской комиссии МОК Угур Эрнардер и глава комиссии атлетов Клаудия Бокель.
Эхо Кавказа. Новости.
Во Франции в четверг спецслужбы распространили фото выходца из Афганистана, подозреваемого в подготовке нападения в Париже. Мужчина прибыл в страну как беженец 2 месяца назад, сообщает Рейтер. Агентство отмечает, что за несколько дней до атаки на церковь в Нормандии 26 июля службы безопасности разных стран предупреждали французских коллег о готовящемся нападении и посылали им фото предполагаемых террористов. Впоследствии выяснилось, что зарубежные спецслужбы верно идентифицировали одного из нападавших. После терактов в Париже в ноябре прошлого года во Франции действует чрезвычайное положение. Меры безопасности были усилены в столице в связи с грядущим фестивалем пляжей, где ожидается большое скопление людей. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал лишить доходов компании, связанные с оппозиционным проповедником Фетуллахом Гюленом, которого власти обвиняют в подготовке мятежа 16 июля. Президент назвался связанной с оппозиционером школы, компании и некоммерческие организации гнездами терроризма. По словам Эрдогана, в Турции на смену эре подозрения пришла эра борьбы, и все сторонники Гюлена заранее согласны с тем, что их впоследствии ожидает. Президент также объявил о планах реструктуризации вооруженных сил страны. В Турции по подозрениям в участии в попытке государственного переворота уже задержаны более 10 тысяч человек. Почти 70 тысяч госслужащих, полицейских и военных уволены или отстранены от работы и службы. В стране введено чрезвычайное положение, приостановлено действие Европейской конвенции о правах человека. В Афганистане не менее 6 вооруженных туристов и их водитель были ранены в результате вооруженного нападения в западной провинции Герат. В группе были 8 британцев, 3 американца и 1 гражданин Германии. Пока не ясно, кто именно из них пострадал. Местные власти сообщили, что нападение было совершено в районе Чешт-э-Шариф, туда стянуты силы безопасности. Автоколонна туристов направлялась из провинции Бамиан в город Герат. По сообщениям, они путешествовали с охраной. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение, западные посольства не рекомендуют гражданам своих стран совершать поездки в Афганистан. Женщина, погибшая в результате нападения на Рассел-сквер в Лондоне в ночь на 4 августа, была гражданкой США, сообщает BBC со ссылкой на представителя полиции. 5 раненых являются гражданами Израиля, США, Великобритании и Австралии.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Главную прокуратуру Грузии вызвали для беседы председателя Конституционного суда страны Георгия Папуашвили, который ранее заявил, что на судей, рассматривающих громкие дела, власть оказывает давление. Скандальное заявление переросло в политическое противостояние и внесло раскол между самими судьями. Тему продолжит Анастасия Славенская.
В материале «Горячий абхазский земельный вопрос» было процитировано высказывание министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба. На заседании Кабмина он говорил о том, что ранее вопросы разрешения на выделение земельных участков под строительство объектов решал бывший президент, имелся в виду Александр Анквап. Он назвал глупостью тот факт, что эти вопросы решаются Кабмином на республиканском уровне. Он считает, что их нужно передать местным администрациям. В своем комментарии к этому высказыванию бывший премьер-министр Леонид Лакербая напомнил министру экономики о существовании земельного кодекса и в нем статьи 84. Эта статья говорит о том, что земельные участки в прибрежной зоне предоставляются гражданам местными органами управления по согласованию с правительством. Ситуацию прокомментировал начальник правового отдела аппарата кабинета министров Лаша Цаава.
Все вопросы, связанные с оформлением земли, находятся в ведении администрации соответствующих районов и городов. Администрации районов определяют вопрос выделения земли. Все заявления обращаются в администрацию района, потому что администрация осуществляет распределение земель. Законодательство, в частности, предусматривает, что закрепление земель за какими-то субъектами в прибрежной зоне осуществляется по согласованию с кабинетом министров. По всей республике Абхазия прибрежная зона – это 200 метров от уреза моря и 100 метров в городе Сухум. Кроме того, есть еще такая категория земель, как прилегающие к прибрежной зоне. Это 500-метровая зона, соответственно, от уреза воды.
В своем выступлении министр экономики Адгур Ардзинба хотел сказать главное – нельзя мешать людям, которые хотят что-то строить. А главный упрек министра экономики прозвучал в связи с тем, что при президенте Анквабе существовала не вполне понятная для людей практика отказов в выделении земельных участков. Начальник государственного управления Абхазии по вопросам землепользования Адамур Ахуба сообщил о том, что с 2014 года Кабмином были приняты положительные решения по 80 проектам выделения земельных участков. В процессе прохождения согласований находятся еще 25 проектов. На вопрос о том, сколько проектов не получили одобрение Кабмина, в 2014 2013-2014 годах, он ответил, что полной статистики у него нет, но известно, что только по Гудаутскому району таких проектов 20, по городу Сухум 10. Это проекты, которые поступили в Кабмин за последние 5 лет, но никаких решений по ним принято не было. Лаша Цава так прокомментировал ситуацию.
Если посмотреть статистику, то был период, когда незначительная часть поступающих документов превращалась в соответствующее решение правительства. Я по опыту знаю, что большая часть вопросов не получала положительного заключения. В каждом конкретном случае были свои причины. Нельзя сказать, законно или незаконно, потому что, опять-таки, это право правительства на основе субъективного мнения принимать положительные и отрицательные решения. Если мы кому-то отказывали или не рассматривали, то люди очень часто обращались к президенту в какой-то степени с жалобой или же с какими-то вопросами, связанными с тем, что вот правительство не рассматривает наши вопросы и, наверное, хотели вмешательства президента.
Очевидно, что во всех этих случаях предыдущие президенты по своему желанию регулировали эти вопросы. Мягко говоря, эта ситуация была весьма непрозрачна. Вопрос порядка выделения земельных участков требует детального анализа, а процедуру надо менять. Она слишком громоздкая и неудобная для граждан. На оформление пакета документов и получение всех необходимых согласований уходит до года, а иногда и больше. В Кабмине это понимают. Необходимо также разобраться в том, сколько земельных участков за последние годы было выделено, как исполняются подписанные договоры, что на этих участках построено, и если не построено, то почему. Эти вопросы ранее не отслеживались. Никого не интересовала дальнейшая судьба выделенных участков. Сейчас даны соответствующие поручения, и такой анализ должен быть сделан. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Это была наш сухумский корреспондент Елена Заводская, которая рассказала о критическом отзыве бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Леонида Лакербая на публикацию материала «Эхо Кавказа» под названием «Горячий абхазский земельный вопрос» от 29 июля, который был опубликован на одном из абхазских сайтов, а также о реакции властей. А теперь переходим к ситуации вокруг Конституционного суда Грузии. Я напомню, сегодня в главную прокуратуру страны вызвали для беседы председателя Конституционного суда Георгия Папуашвили, который ранее заявил, что на судей, рассматривающих громкие дела, власть оказывает давление. Скандальное заявление переросло в политическое противостояние и внесло раскол между самими судьями. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Судья Конституционного суда Мераб Турава сегодня заговорил о тех нарушениях, которые имеют место в суде. Его позицию разделяют еще четверо коллег. Они говорят о том, что Папуашвили единолично, не учитывая мнения других судей, определяет повестку дня суда таким образом, что дела, носящие политический характер, рассматриваются в ускоренном режиме, а другие, давно дожидающиеся своей очереди, игнорируются. Сегодня Турава в очередной раз сделал заявление, касающееся дела Рустави-2 и так называемого дело о кабелях.
Иск, внесенный в пятницу с зарегистрированным номером, на выходных был заменен другим и в понедельник принят в производство. Судьи об этом знать не могли. Как, почему, кем и с какой целью этот иск был заменен? Здесь два иска на повестке дня, и относительно обоих есть подозрения.
В свою очередь, заместитель председателя Конституционного суда Константин Вардзалашвили заявил, что процесс регистрации исков проходил абсолютно прозрачно.
Процесс регистрации этого дела, я имею в виду дело Кабелях, проходит не только в рамках закона и Конституции, но и абсолютно прозрачно. Каждый этап был известен всем участвующим в этом процессе судьям.
Между тем, в прокуратуре хотят знать, есть ли связь между заявлением Папуашвили и нарушениями, о которых говорят судьи, говорит замминистра МВД Арчил Талаквадзе.
Очень тревожно, что иски, возможно, были заменены. Это, естественно, вызывает вопросы председателю КС. Я думаю, ему придется ответить, не были его заявления о давлении на судей сделаны для того, чтобы перенести внимание с этих обстоятельств.
После изменений, внесенных в иски, в деле Рустави-2 увеличилось количество страниц, а в так называемом деле о кабелях появилась новая статья. Георгий Гацеридзе, юрист конституционного делопроизводства Ассоциации молодых юристов, говорит, что если в иске есть какая-то неточность, он может быть зарегистрирован, но в течение 15 дней сторона может ее исправить, что означает, что количество страниц может измениться. Однако появление новой статьи в иске вызывает вопросы.
Добавление новой статьи в иск не предусмотрено. Не предусмотрено увеличение требований в иске. Если я хочу обжаловать статью, я вношу новый иск.
Ситуация в суде, преданная огласке, вызвала политическое противостояние между властью и оппозицией. Первая даже заговорила о конституционной революции, подготовленной нацдвижением. В сентябре у трех судей Конституционного суда истекает срок полномочий. В то же время приближаются выборы. Суммируя все обстоятельства, можно сказать, что Конституционный суд сегодня стал оружием в политической битве, считает бывший зампредседателя Конституционного суда Гиаме Парешвили.
Я вижу, что руководство Конституционного суда не смогло избежать участия в политической борьбе. И именно на этом этапе, когда политическая ситуация сильно накалена из-за приближающихся выборов. По своей воле или нет, но Конституционный суд оказался в этом водовороте, и выбраться из него будет очень сложно.
Говорит Мепаришвили. Сегодня прошел закрытый пленум судей, где они должны были обсудить те нарушения, о которых говорила часть из них. Итоги этой встречи, предположительно, станут известны завтра. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилиси открылся форум экономического развития Грузии, в работе которого приняли участие эксперты Гарвардского и Колумбийского университетов. Цель форума – выработка оптимальной для страны модели экономического развития. Предложение правительства и замечания экспертного сообщества в материале Владимира Унанянца.
Американские ученые прибыли в Тбилиси по приглашению правительства Грузии. Открывшийся сегодня форум призван стать площадкой для обсуждения пути, по которому страна пойдет в ближайшие годы. Грузия не намерена повторять чей-то путь. Ей нужна собственная модель. И в ее создании Грузии помогут лучшие экономисты, заявил премьер-министр Георгий Кюрикашвили, открывая мероприятие.
В нынешних условиях, когда экономический рост Грузии в большей степени зависит от прямых иностранных инвестиций, когда экономическое положение в регионе не особо завидное, что вызвано с одной стороны падением цен на нефть, а с другой региональными конфликтами, будет весьма важно мобилизовать инвестиционные ресурсы. И, руководствуясь правильными рекомендациями Дэнни Родрика и Чарльза Сейбла, мы сможем создать правильные схемы индустриального развития. Для этого надо проанализировать, продиагностировать, в каких направлениях необходимо системное вмешательство государства.
К сожалению, американские экономисты в Грузии впервые пока не готовы давать рекомендации, поэтому о сути будущих реформ ничего конкретного сказано не было. Зато о прошлых и текущих реформах на сегодняшнем форуме говорилось немало. Георгий Кверикашвили напомнил о введении с 1 января 2017 года нулевой ставки налога на прибыль при реинвестировании. Кроме того, в Грузии заработал фонд финансирования малого бизнеса «Стартап Грузия». Премьер также рассказал о планах правительства перенести опыт работы домов юстиции в экономическую сферу, чтобы юридические и физические лица могли получать государственные услуги по модели одного окна. Все эти инициативы прекрасны, но есть одно существенное «но», говорит консультант по инвестициям Андрей Максимов. При всей привлекательности Грузии каждый год появляются десятки разочарованных инвесторов из разных стран. Их истории разные по содержанию, но очень схожи по сути.
Мне бы очень хотелось к этой программе в качестве самого приоритетного добавить еще один пункт. Это скорейшее проведение судебной реформы и повышение эффективности арбитража при решении бизнес-споров. Дело в том, что сегодня пострадавший инвестор по 3-4 года бегает по судам, добиваясь правды и теряя всякую мотивацию продолжать свою работу в Грузии. Без защиты инвестора массового притока иностранных инвестиций в Грузию не случится. До тех пор, пока инвестор не защищен от обмана и недобросовестности. Все другие условия инвестиционного климата, они работают значительно менее эффективно, чем могли бы. включая в том числе, что совершенно правильно, введение нулевой ставки налога на реинвестируемую прибыль в 2017 году. Исправить положение – это дело государства, его законодательных и исполнительных органов.
По мнению Андрея Максимова, сегодня грузинская экономика отличается ярко выраженным дуализмом. На одном полюсе – современная экономика, основанная на западных технологиях и кадрах, получивших хорошее образование, заинтересованных как в продолжении экономических реформ, так и в стремительном инфраструктурном развитии. На другом – традиционная экономика, основанная на давно устаревших технологиях и кадрах, которые в минимальной степени осознают важность бизнес-планирования, маркетинга, брендирования и других инструментов. И пока эти две части грузинского общества и экономики живут отдельно друг от друга, Грузия будет постоянно притормаживать, а массовый средний класс, основа экономического процветания любого государства, будет оставаться лишь благим пожеланием, постоянно звучащим на международных форумах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Россия и Абхазия – приоритеты скоординированной политики в Черноморско-Кавказском регионе. Так звучала тема встречи российских и абхазских экспертов, состоявшейся сегодня в Сухуме. На ней побывал и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась беседа за круглым столом на тему «Россия-Абхазия. Приоритеты скоординированной политики в Черноморско-Кавказском регионе» с участием ведущих российских экспертов. Она была организована Абхазским агентством Черноморско-Кавказского развития и Международным фондом АПСНЫ. После того, как с приветственным словом к участникам беседы обратились гендиректор агентства Лейла Тания и один из руководителей фонда Максим Гвинджия, с докладом «Абхазия в современном мире» выступил советник президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Беслан Кубахия. Он сейчас живет в основном в Москве и хорошо знаком с приехавшими из столицы России участниками круглого стола. Беслан Валерьянович подчеркнул, что это люди, глубоко разбирающиеся в проблемах Абхазии, и противопоставил их некоторым другим в России. Кубахия сказал:
мы иной раз наблюдаем некие экспертные оценки разных людей, которые считают себя экспертами по Абхазии. В качестве примера таких оценок, например, недавние события 5 июля, которые были, да, один из экспертов дал такую оценку, что сейчас Абхазам не до этого, у них идет сбор мандарина, в июле месяце.
Кстати, в последний месяц-два я привел на «Эхе Кавказа» массу примеров некомпетентности, порой поразительной неинформированности ряда российских политологов, рассуждающих про события в Абхазии. Но вот текст со сбором мандаринов в июле мне не попался. Впрочем, это лишнее подтверждение моего тезиса о том, что данная проблема существует. А данный автор, видно, слышал звон, что в Абхазии сейчас разгар летнего курортного сезона, да перепутал. Беслан Кубахия посвятил свое выступление в основном анализу внутриполитической жизни Абхазии. Трудно не согласиться с той его оценкой, что история с июльским референдумом снизила рейтинг доверия в обществе к нынешней оппозиции. И вообще, на его взгляд, люди его поколения будут уже скоро неизбежно уходить из первых рядов в абхазской политике и уступать место молодым. Доклад руководителя сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований при администрации президента РФ Артура Атаева был посвящен общим геополитическим интересам как фактору цивилизационного единства России и Абхазии. Артур Викторович в частности сказал:
обращу ваше внимание, что после завершения августовской войны 2008 года Европейским Союзом в отношении Абхазии была выработана так называемая стратегия вовлечения без признания. Да, она не была значительным таким финансовым объемным ресурсом, это было всего лишь 15 миллионов евро. Тогдашний президент Александр Золотинович Анквап заявил, что это не представляет угрозы, но тем не менее факт налицо. Конкретные действия в некоммерческом секторе, в неполитическом секторе, конкретные проекты были реализованы. Европейская программа должна была, помимо прочего, легитимизировать статус и перспективы политической элиты Абхазии. Переносился акцент декларируемого направления деятельности с урегулирования грузино-абхазского конфликта на интенсификацию гуманитарного сотрудничества с Абхазией. ЕС стремился укрепить доверие к себе со стороны абхазов. Это была робкая, несостоявшаяся попытка вывода Абхазии из зоны российского влияния. Пропаганда западной системы ценностей и переориентация внешней политики Абхазии в сторону так называемой многовекторности в нынешних геополитических условиях невозможна. Ну, есть общая граница. То, что происходит сегодняшний день с Тирасполем, в отношении Абхазии невозможно. Если раньше, вот, допустим, у нас какая статистика, 50% оборота, товарооборота между Приднестровской и Молдавской республикой и Россией приходилось на Россию, а 8% на Молдавию, то сейчас соотношение поменялось ровно наоборот. Ну, нет общей границы. Украина заблокировала границу. Здесь это невозможно.
В размышлениях Артура Атаева было, на мой взгляд, немало верного. Но я бы по-иному расставил многие акценты. Думаю, что такие вот совместные круглые столы, как сегодняшний, общение с абхазскими коллегами дают российским политологам возможность гораздо точнее и многостороннее оценивать впоследствии довольно сложную палитру политической жизни нашей маленькой страны. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Сухуми главного редактора абхазской «Нужной» газеты Изиды Чания. Текст читает моя коллега Кэти Бутюришвили.
Нынешняя неделя в Абхазии проходит под знаком Фазиля Искандера. Весть о его смерти отодвинула в сторону все политические темы. Смолкли споры о громких отставках и назначениях. Это дань уважения. Искандера в Абхазии любят, читают, цитируют при каждом удобном случае. И это давно стало признаком хорошего тона. Любой абхазский подросток не только речитативом протараторит название произведений Искандера, но и к месту воспроизведет пару-тройку своих любимых изречений дяди Сандро или, может быть, задумавшегося кролика. Так было и много лет назад, в советское время, когда мы читали Искандера в репринтных изданиях, передавая из рук в руки его книги, нелегально завозимые в Абхазию. Конечно, гений принадлежит миру, но только мы могли видеть в героях Искандера конкретных людей, смеяться над глупостью совершенно конкретных чиновников, которых знали в лицо, останавливаться у лесенки, о которую споткнулся конь дяди Сандро, и вспоминать свое детство, читая Чика. В произведениях Фазиля наше поколение узнавало другую историю, и в нашу речь навсегда вошли его коды «эндурцы», «тот, кто хотел хорошего, но не успел», «большие усы», а еще мы собственными глазами видели козлатуризацию всей страны. Сказать, что Искандер оказал влияние на абхазскую литературу, не сказать ничего. Каждый абхазский писатель старается быть чем-то похожим на Искандера, и это не просто подражательство, это планка, на которую равняется сегодняшняя абхазская литература. Но самая большая заслуга Искандера даже не в том, что о нашей маленькой стране благодаря его произведениям узнал весь мир. Он научил абхазов смеяться над собой, над не вписавшимися в современность традициями. Получается очень теплый, незлобливый смех, и абхазы, как утопающие за соломинку, хватаются за слова Фазиля, чтобы оправдать свое плутовство и тем самым поправить промахи жизни. Фазиль нам в помощь, ведь Искандер сказал, что только над погибшими не смеются. Если смеяться над недостатками страны не хочется, значит, она уже погибла. Мы смеемся, значит, надежда все еще есть. Последний день июля был горький. Фазиль умер в Москве на 88-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище. То, что его не похоронили в Абхазии, вызвало у земляков недоумение, ведь так уж повелось, что все абхазы рано или поздно возвращаются на родину, но Фазиль не захотел домой. От полемики по этому деликатному вопросу общество остановили только традиционное почтительное отношение к ушедшим и глубочайшее уважение к гению писателя. Сам Фазиль, не упускавший случая поиронизировать как над отношением абхазов к умершим, так и над желанием погордиться местом упокоения гения, обязательно использовал бы это наблюдение в своем творчестве, и мы бы опять вместе с ним смеялись над собой, чтобы стать лучше. Фазилю Искандеру поставят памятник в Сухуми. Хотелось бы, чтобы он стал призывом писателя к землякам очеловечиваться, украшая землю весельем и трудом.
Это был «Взгляд из Сухуми» главного редактора абхазской «Нужной» газеты Изеды Чаня. Текст читала моя коллега Кэти Бучуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали вали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Вамматова.
В Грузии некоторое время назад произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения составляла 3,1, сообщает Интерпресс Ньюс. По информации Центра сейсмического мониторинга Государственного университета Ильи, эпицентр землетрясения находился в 61 километре от Тбилиси, в 13 километрах к западу от города Дманиси, в 4 километрах от села Сагатло. Активисты движения «Наша Родина» сожгли перед офисом оппозиционной партии «Единое нацдвижение» в Батуми чучело, символизирующее экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и обвиняемого турецкими властями в подготовке мятежа проповедника Фетулы Гюлена. Представители организации заявили, что ЕНД спонсируется проживающим в США Гюленом. Они заявили журналистам, что пришли к офису ЕНД, лидером которой является губернатор Одесской области Украины Саакашвили, чтобы напомнить им, что их время закончилось, и права на повторение того, что происходило в стране в течение 9 лет, у этой партии не будет. Со своей стороны, члены нацдвижения в адрес участников акции скандировали «предатели». В результате между оппонентами произошла словесная перепалка и драка. С обеих сторон в противостоянии участвовало до 300 человек. В ходе инцидента был задержан один член движения «Наша Родина», сообщают грузинские СМИ. В ночь с 3 на 4 августа в результате проливных дождей, которые нанесли Сухуми ощутимый ущерб, было прервано электро- и водоснабжение города. По словам исполняющего обязанности главы администрации Сухуми Леона Кварчия, это крупнейшее бедствие за последние 20 лет, передает Абсны Пресс. Стихийное бедствие такого масштаба последний раз произошло в 1995 году. Ущерб, нанесенный стихией городу, пока еще не определен, но по предварительным оценкам он значительный, отметил глава администрации столицы самопровозглашенной республики. По распоряжению Кварчия в администрации города создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, в который вошли все руководители структурных подразделений. Все коммунальные службы города ведут работы с ночи. Активную помощь оказывают Министерство по чрезвычайным ситуациям и депутаты горсобрания. Он также проинформировал, что жертв среди населения нет, но скорая помощь и больницы работают в усиленном режиме на случай возникновения непредвиденных ситуаций. На настоящий момент в Сухуми восстановлены водоснабжение и подача электричества. Были повреждены высоковольтные линии, подающие электроэнергию в город, в том числе и на насосные станции. Житель села Квиши Горийского района задержан российскими военнослужащими близ де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об очередном инциденте на линии разделения сегодня сообщили грузинские СМИ.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии обсуждают сюжет о встрече оппозиционеров с жителями высокогорного села, показанной общественным вещателем. В нем сельчане жалуются на местные власти, которые, по их словам, заставляют делать совместные снимки с домашним скотом, чтобы подтвердить его наличие. Тему обязательных зооселфи изучал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Ролик, прошедший в информационном выпуске общественного вещателя, вызвал неподдельное веселье в стане оппозиции и угрюмую реакцию со стороны поклонников правящей силы. Речь идет о встрече оппозиционеров от партии «Гражданская платформа Новая Грузия» с жителями села Чалуани Сачхерского района. Неожиданной проблемой, по рассказам сельчан, стало требование местной власти предоставить документы, подтверждающие факт их проживания в родном селе, которое недавно обрело статус высокогорного. Возмущение оппозиционера Левана Хабиешвили не было предела, когда он выслушал претензии местных жителей.
С этих людей требуют, чтобы они сделали совместные снимки с коровами и курами. К тому же, для подтверждения того, что они действительно здесь занимаются сельским хозяйством, их заставляют фотографироваться на приусадебных участках.
Заявление политика подтвердила местная жительница Дарджан Хведелидзе.
Не то что с коровами, с детьми уже не делаю совместных снимков. Я очень люблю свою скотинку, ухаживаю за ней и ласкаю. Но почему я должна делать совместные снимки? Почему правительство ставит меня в неловкое положение? Кому это пришло в голову, чтобы я фотографировалась со свиньями и курами? И требуют не одно, а целых 4 фото.
Возмущалась она. В ассоциации фермерских хозяйств со всей серьезностью отнеслись к проблеме, затронутой в материале. По словам председателя организации Нино Замбахидзе, в законодательстве Грузии никогда не существовало норм подобного характера. По всей видимости, недовольство жителей обусловлено устной инициативой местного чиновника, считает Нино Замбахидзе.
Если жителю потребуется доказать, что он занимается животноводством, то идентификация проводится через базы данных Министерства сельского хозяйства и местных властей. Неправительственный сектор осуществляет мониторинг всех программ, которые реализуются в высокогорных регионах, где произведен учет местных жителей. Мы не получали аналогичных сигналов из других регионов. Сложно комментировать абсурдное требование, так как любой в состоянии сделать снимок с животным и в другом месте. Эти снимки все равно не могут служить доказательством.
Говорит Нино Замбахидзе. По словам политолога Важи Беридзе, несмотря на комичность ситуации, она весьма показательна. Оппозиция мастерски набирает очки, используя малейшие промахи властей, которые на фоне решения задач глобального характера не снисходят до реагирования.
Эта инициатива с мест. Страсти предвыборной гонки накалены до предела, и люди с удовольствием обсуждают подобный абсурд. Похожие случаи были характерны для правления нацдвижения. Тогда новости, компрометирующие власть, были немыслимы. Мечта явно с опозданием реагирует на уколы оппонентов.
Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора абхазских СМИ, которые подготовила в Сухуми корреспондент «Эхо Кавказа» Анаид Гагарян.
В ночь с 3 на 4 августа в Сухуми прошли сильные ливни, которые нанесли серьезный ущерб городу. Жертв среди населения нет. Исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Леон Кварча в интервью «Обсны Пресс» заявил, что стихийное бедствие такого масштаба последний раз произошло в 1995 году. В администрации столицы был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. Все коммунальные службы города ведут работы с ночи. Помощь оказывает Министерство по чрезвычайным ситуациям и депутаты Сухумского городского собрания. Леон Кварча подчеркнул, что проводимые работы – это только первый этап ликвидации последствий стихии. На втором этапе предстоит восстановление поврежденного дорожного полотна. Но это капиталоемкая работа, которую мы не сделаем в ближайшее время. Там уже, скорее всего, будет необходима помощь республиканских властей. Сейчас наша задача – оперативно устранить все возможные последствия стихии и зафиксировать ущерб, который нанесен в том числе имуществу гражданского населения. Поезда Сухум-Москва и Сухум-Санкт-Петербург уйдут по расписанию. Об этом Абхазия-Информ сообщил генеральный директор РУП «Абхазская железная дорога» Гурам Губас. Из-за сильного ливня на двух участках железной дороги в селе Нижний Эшера Сухумский район подмыло железнодорожную насыпь. Были также участки, где рельсы завалило деревьями. С раннего утра ремонтные бригады восстанавливали железнодорожное сообщение. Поезда Санкт-Петербург-Сухум и Сухум-Москва остановили в Новом Афоне, а их пассажиров доставили бесплатно за счет абхазской железной дороги в Сухум. Странно, что Искандер умер. Это совсем не в его духе. Казалось, что он вечно будет издалека рассказывать миру об Абхазии. Благодаря Искандеру Абхазия середины 20 века осталась в мировой литературе как особая художественная территория. Целый мир со своим временем и персонажами. По своей значимости его проза соперничает с абхазским фольклором. Перейдя в разряд патриарха, Искандер остался в народных устах фазилем. Это высшая форма признания, естественность которой выше официальных наград и прочих парадных бирюлек, пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Более 150 человек приняли участие в соревнованиях по бегу, которые состоялись в Сухуми и были посвящены предстоящим Олимпийским играм в Бразилии. Помимо местных любителей бега, в мероприятии участвовали представители из Армении, Украины и России, сообщает газета «Республика Абхазия». Самым юным участником был 3-летний сухумчанин Эмир Габуния, самым старшим – 59-летний Роман Кетти из Гагры. Президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Ашба подчеркнул, что Олимпийские игры объединяют людей независимо от возраста, пола, политических и религиозных предпочтений. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вчера в Сухуми открылся 15-й юбилейный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». Под открытым небом на развалинах Сухумской крепости перед жителями и гостями столицы самопровозглашенной республики предстала знаменитая Медея из оперы Луиджи Керубини в исполнении российской оперной дивы. Однако в постановку внезапно вмешалась стихия, рассказывает Дарья Пабба.
Вчера в Абхазии состоялось долгожданное открытие фестиваля «Хибла Герзмава приглашает», ознаменовавшееся показом оперы Луиджи Керубини «Медея». Почти уже в сумерках нарядная публика стала стекаться на Сухумскую набережную. Все были в предвкушении чего-то волнующего, почти древнего. В этот вечер на Сухумской крепости, где специально для фестиваля соорудили большую сцену с амфитеатром, должны были показать известную оперу «Медея». Эту оперу в 2015 году в Москве поставил Александр Титель, режиссер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Главная роль в опере досталась хозяйке фестиваля Хибле Герзмава. Именно за нее она получила золотую маску за лучшую женскую роль сезона. Медея не просто опера. В первую очередь это связь с горячо любимой родиной, с Абхазией и со всем Черным морем. Вот что певица рассказала.
Между 7-м и 8-м корпусом в Пицунде, когда я бегала маленькой девочкой, там стоит потрясающий памятник Медея. Я никогда не думала, что я буду петь про эту трагическую женщину, про эту трагическую любовь. И я сегодня буду служить Медею. Если бы я знала, что в свои 46 лет я приеду сюда, на историческую родину девушки Медеи, что я буду петь в этом потрясающем месте. Мы сегодня сделаем такую очень историческую ситуацию в Абхазии. Я очень рада.
Режиссер Александр Титель сказал, что задумывая Медею, он видел в главной роли только Хиблу Герзмава.
Когда-то наш театр открывал, начинал этот фестиваль в 2001 году, в 2002 продолжил, и вот снова мы здесь, и уже с декорациями, с полным составом оркестра, хора, так как мы ездим на гастроли в любую точку мира. И когда я брал Медею, разумеется, я думал о том, что Хибла родом из тех же мест, откуда родом и сама знаменитая царевна Медея. И я не сомневался в том, что эта земля, эта вода, эта роза ветров, эти горы, эти характеры обязательно в ней воплотятся, и она создаст этот образ ярким, запоминающимся, правдивым и очень в каком-то смысле национальным.
Медеей, если бы все прошло гладко. Под конец первого акта оперы небо вдруг затянуло тучами, стали полыхать молнии, и как только объявили антракт, дождь полил стеной. Гости в попыхах покидали амфитеатр, пытаясь укрыться от потоков воды, и подбирая свои промокшие юбки, дамы шептали: «Это все энергетика Медеи». А Хибла не была бы собой, если бы не настояла на продолжении оперы. Представление перенесли под крышу Абхазского государственного театра, где в 12 часов ночи начался второй акт. Ежегодный фестиваль «Хибла Гержмава приглашает» проходит при поддержке президента Абхазии, Министерства культуры и меценатов. В этом году «Хибла Гержмава» поддержал Николай Адьво. Фестиваль имеет долгую историю. Начался он в 2001 году. За это время он проходил во многих странах – в России, в США, в Австрии и в Швейцарии. Но основным его местом все-таки была и есть Абхазия, родина «Хиблы Гержмавы». 2001 года известная оперная певица привозила в Абхазию только самых именитых гостей и музыкантов. В разные годы сюда приезжали государственный камерный оркестр под руководством маэстро Спивакова, легендарная Елена Образцова, Святослав Белза, Даниил Крамер, Денис Мацуев и многие другие. Именно этим жителям страны так полюбился фестиваль, и для послевоенной Абхазии он стал настоящим культурным прорывом и самым важным музыкальным событием. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Продолжаем программу, как всегда, по четвергам, рубрикой «Панорама».
Рубрика «Панорама».
За несколько дней до открытия летней Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро мэрия города и правительство Бразилии подвергаются критике за плохую подготовку к играм. Международные организации, спортсмены, политики и журналисты всего мира указывают на недостроенные вовремя и возведенные наспех, а потому небезопасные олимпийские объекты, на транспортный хаос, резкое ухудшение экологической обстановки, на антисанитарию в олимпийской деревне и во всем городе и на продолжающуюся эпидемию лихорадки Зика. Но главное, бразильским властям и спецслужбам так и не удалось снизить уровень преступности в Рио-де-Жанейро. Об этих вызовах говорят журналисты русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский и Александр Гостев.
За 15 дней до начала Олимпийских игр 2016 года бразильские спецслужбы сумели выйти на след и задержать большую часть членов банды, подозреваемой в подготовке террористических актов в Рио-де-Жанейро в августе. И речь идет о том, что, скорее всего, действовали они по заказу запрещенной в России группировки «Исламское государство». Несколько человек из этой группы еще не пойманы. Вообще, министр юстиции Бразилии Алехандро де Мораиш заявил, что вот эти арестованные общались в интернете, что они планировали, как он выразился, партизанские атаки на олимпийские объекты, для чего собирались купить оружие.
Бразилию в последние месяцы сотрясает довольно серьезный политико-экономический кризис, и, очевидно, это тоже отражается на состоянии и финансировании сил правопорядка.
В Сенате Бразилии, кстати, 20 августа, в предпоследний день Олимпиады, состоится очень важное событие – финальное голосование по импичменту президенту Дилмы Вилме Русов, которая, я напомню, временно отстранена от должности главы государства, это случилось в середине мая, по обвинениям в коррупции и причастности к скандалу вокруг государственной нефтяной компании «Петробрас». Я подробно об этом скандале рассказывать сейчас не буду, чтобы в сторону не уходить от главной темы, но почему я сейчас вообще об этом вспомнил? Потому что еще Русов заявила, что и на церемонии открытия Олимпиады не собирается появляться, так как, по ее словам, организаторы отправили ей пригласительные билеты с неподобающим местом, то есть ниже президентского. И вообще, говоря о том, в каком состоянии находятся силы правопорядка Бразилии сегодня, по оценкам, там до 500 000 туристов приедут на эти игры, и правительство Бразилии отдельно выделило почти 900 миллионов долларов специально на обеспечение безопасности. Но вот власти штата Рио-де-Жанейро и города Рио-де-Жанейро жалуются на то, что этих денег они целиком до сих пор не получили. А Рио, его пригороды, это огромная агломерация с населением, по официальным данным, больше, чем в 12 миллионов человек, а в действительности количество всех местных обитателей, ну, в первую очередь, знаменитых фавел, трудно поддается учету. Ну, вот я, например, знаю, что в этих трущобных кварталах огромных, где власть и где закон существует только на бумаге, живет примерно каждый 6-7 человек в Рио-де-Жанейро. Город, его улицы, пригороды с 5 по 21 августа будут охранять 85 тысяч полицейских и военнослужащих во главе с легендарным таким полицейским спецназом бразильским БОПЕ, про который даже снимают всякие боевики и детективные сюжеты и сериалы, но этого явно недостаточно, потому что кино — это кино, а реальность такова, что сами сотрудники правоохранительных органов Рио-де-Жанейро считают, что ни сил, ни средств у них катастрофически не хватает. Вот такой трагикомический факт. В июне они вместе с пожарными провели такую странную и страшную, на мой взгляд, акцию протеста против невыплаты зарплат в главном международном аэропорту Рио-де-Жанейро, Галеан. Они встречали всех прилетевших в официальной своей униформе и с плакатами, с надписями «Добро пожаловать в ад».
Ну, об уровне преступности в Бразилии, в самом Рио-де-Жанейро говорят многие годы, мы сами в том числе рассказывали об этом не раз. Накануне игр властям удалось хоть как-то улучшить ситуацию?
На мой взгляд, нет. В более чем 200-миллионной Бразилии сегодня в среднем каждые 15-20 минут совершается убийство. Иногда в день убивают до 100-120 человек. Я, готовясь к нашей беседе, смотрел разные данные, они действительно разные, но самыми достоверными я вот считаю те, которые сейчас привожу. А в целом число погибших от рук преступников во всей Бразилии во много раз превышает людские потери в современных вооруженных конфликтах. От 20 до 40 тысяч человек в год там гибнут от огнестрельного оружия. Это больше, чем в Ираке, как я понимаю, в Сирии или в Афганистане. Власти крупнейших городов, ну, таких как Рио-де-Жанейро, Ресифе, Сан-Паулу, иные, они действительно сделали много для борьбы с преступностью. В том же Рио-де-Жанейро за последние лет 10 она официально сократилась на 55%, однако, ну, этого явно недостаточно для безопасной Олимпиады, для такого мероприятия. И еще один факт. Ну, если уровень самых тяжких уличных преступлений, убийств в первую очередь, вооруженных разбоев, снизился, то очень возрос, очень сильно уровень краж и грабежей. За те же 10 лет почти на 90%. Вот еще статистические данные. В Рио-де-Жанейро в прошлом году было зафиксировано около 50 тысяч случаев воровства и таких не напрямую насильственных грабежей. Вообще, в последнее время много было очень сообщений о преступлениях, жертвами которых в Бразилии становились известные люди. И в том числе спортсмены. Ну, например, все знают, что 1 августа в Сан-Паулу полиция в результате спецоперации сумела освободить похищенную за 10, по-моему, дней до этого из собственного дома с целью получения выкупа тещу британского мультимиллиардера Берни Эклстоуна. Это, напомню, президент управляющей компании автогонок «Формула-1». Он женат на бразильянке. За ее освобождение потребовали 120 миллионов бразильских реалов, это почти 37 миллионов долларов. Но полиция говорит, что никакой выкуп они не платили, ее удалось освободить в результате какой-то силовой операции. Вам, как китаисту, вот, например, расскажу, что вы наверняка знаете такого бывшего чемпиона мира по бегу с барьерами Ши Дунпена, который стал спортивным тележурналистом китайским. А вот в Рио-де-Жанейро несколько дней назад он заселялся в отель вместе со своим оператором, и в этот момент они стали жертвами такой искусственно срежиссированной драки, которая на самом деле была таким ограблением с элементами
мошенничество, потому что драка была постановочная, они на нее отвлеклись, а в результате они лишились всей своей съемочной аппаратуры. Ну, чтобы совсем вас не пугать, я парочку таких приведу еще фактов с оттенком комизма, хотя речь опять-таки идет о преступности, о том, как преступники, видимо, готовятся к Олимпиаде. Недавно в Рио-де-Жанейро полиция, проводя обыск в одном из домов, обнаружила большое количество расфасованных уже доз кокаина с символикой Олимпиады. Причем на этих пакетиках, я видел фотографии полицейские в интернете, даже такие в кавычках заботливые наркоторговцы написали, что это следует употреблять не в присутствии детей. А, например, проститутки в Рио-де-Жанейро подготовились тоже по-своему. Они напечатали, видимо, на какие-то свои средства, и в интернете его тоже можно найти, специальный такой рекламный буклетик на английском языке, который они намерены раздавать туристам, и там приведены расценки, скидки, возможные, указанные, даже как с ними связаться или с какими-то вооруженными посредниками, сутенерами, которые могут клиентам помочь безопасно добраться, так сказать, до места оказания услуг, и потом, что не менее важно, вернуться безопасно в отель. Ну и накануне игр компания Google впервые в истории включила некоторые из вот этих фавел, трущоб Рио-де-Жанейро в свой вот этот онлайн-сервис картографический Street View, который предоставляет панорамные фотографии улиц на уровне земли с круговым обзором в 360 градусов. Ну, чтобы как-то улучшить впечатление от города, чтобы эти кварталы как-то легитимизировать. Но для безопасного доступа в трущобы Google пришлось заранее договариваться с местными авторитетами в этих фавелах и просить их даже о помощи, потому что вот эти специальные автомобили компании, они, конечно, по узеньким кривым улочкам в этих фавелах проехать не могли, тем более там дорога все время или в гору, или под гору идет. И фотографам пришлось ходить там пешком в сопровождении неких местных молодых людей в качестве охраны, которые носили за ними оборудование и даже фотографировать помогали.
Но все равно не очень радостную картину вы рисуете. Бандиты и грабители – это единственное, что угрожает здоровью спортсменов и туристов на Олимпиаде в Рио? Или все-таки у вас в запасе есть еще страшилки?
Есть у меня страшилки, Андрей, раз тема такова. Экологи этим летом отмечают в Рио-де-Жанейро значительное превышение допустимого уровня загрязнения воздуха, который установлен Всемирной организацией здравоохранения.
О вызовах на Олимпиаде говорил журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. Жители Южной Осетии часто выезжают за пределы самопровозглашенной республики, в том числе в Тбилиси, чтобы получить медицинскую помощь. Югоостинские власти не раз критиковали подобную практику. Мариам Утарашвили посмотрела, что изменилось в этой сфере.
Одной из главных проблем здравоохранения Южной Осетии является неудовлетворительное состояние многих медицинских и лечебно-профилактических учреждений.
В консультации нет не только необходимого оборудования, но и инвентаря. Санитарные условия оставляют желать лучшего и в городской поликлинике.
Отсутствует упорядоченная система обслуживания. Всюду толпы пациентов, а предварительной записи и речи нет. Но самое главное, нет современного оборудования, что делает получение качественной медицинской помощи невозможной. При этом цены за обслуживание сложно назвать доступными. Например, стоимость гормонального анализа составляет 800 рублей. За анализ крови придется заплатить 1500 рублей. Житель города Цхинвал Василий Санакоев работает в одном из государственных ведомств. Он считает, что медобслуживание в республике дорогое и некачественное.
Медицинское обслуживание в Южной Осетии довольно дорогое. Вот я только что делал анализы и потратил почти 7 тысяч рублей. А еще лекарства надо покупать. И когда у человека зарплата 15 тысяч и только на анализы тратишь так много, как можно жить? И лекарства тоже дорогие, я вот как сказал. И надо их как-нибудь или цены понизить, или как-то, вот я не знаю, пускай правительство, наверное, думает.
Педиатр Сергей Кукоев, 35 лет, работает врачом. В Сханвале у него частная детская поликлиника, которая состоит из одной комнаты с минимальным оборудованием. По словам Кукоева, весь инвентарь был уничтожен во время войны. Но маленькие пациенты не перестали к нему сходить. Педиатр обслуживает около 1200 детей в год. Сергея это и радует, и печалит. Это значит, что в республике живет много семей с недостаточными доходами. доходами. Кукоев обслуживает жителей бесплатно. За коммунальные услуги платит из своего кармана. Сам убирает и подметает. Он здесь и врач, и санитар. Никакой поддержки от государства, говорит педиатр.
Я все в одном лице, и медсестра, и санитарка, и доктор. И зарплату не получаю. Вот. А там они не платят за это, ни за аренду, ни за инструменты, ни за лекарства, ничего. Пришли люди, короче, за помощью, и они еще и ставки ставят. Но это некрасиво. Теперь дальше я не знаю. Сейчас многие говорят, ты дурак, не берешь деньги. Я говорю, я сейчас, если даже сильно захочу, на переправе коней никто не видит. Сколько я еще проживу, но точно не 35 лет.
Рядом с детской консультацией большое белое помещение. Раньше здесь была молочная кухня. Сергей не раз пробовал ее восстановить. Обращался к президентам, к премьерам, к разным ведомствам, но бесполезно. Не помогли и награды, которых у врача немало.
Я же не хинкарную здесь открыл, да? Я же здесь этот открыл, этот консультативную поликлинику. Я здесь молочную кухню собирался восстановить. Нету ее в городе, в республике ее нет. А она почти сделана. Просто я говорю, дайте доделать. Нет, они лексусы покупают. А в обещаниях прошло 18 лет.
Педиатр считает, что здравоохранение для правительства не приоритет. Поэтому люди будут и дальше въезжать за пределы Южной Осетии за квалифицированной помощью. Сколько бы их за это не критиковали. Мария Муторешвили, специально для «Эхо Кавказа», Свинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.